Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья и все, кто нас слушает через интернет-вещание. Огромная, ну, я бы сказал, армия к нам присоединилась, в том числе и те, кто слушает нас в любой точке мира. Как замечательно пользоваться всеми техническими средствами для того, чтобы возвещать истину, для того, чтобы возвещать о делах Божьих. Поэтому слава Богу за труд и студии, и всех участников, и всех работников Радио Теос. По-прежнему я вещаю из квартиры, но мне уже сообщили администрация, что с марта месяца, а я вас всех поздравляю с последней, можно сказать, пятницы зимы, если кто-то заметил. Так вот, с марта в месяц, надеюсь, со следующего раза мы уже возвращаемся в студию. Этому способствовало и облегчение эпидемиологической, как сейчас говорят, ситуации, и в том числе, наверное, уже все соскучились по тому, чтобы встретиться кто-то в церквях, кто-то на работах, в таком еще пока осторожном, я бы сказал, режиме, но тем не менее мы созданы для общения друг с другом, с Богом, и мы так иногда очень сильно в этом нуждаемся. Еще раз приветствую вас в передаче «Золотая середина», которая выходит по пятницам с 15 часов по московскому времени. Доброго вам времени суток, где бы вы ее сейчас не слушали. Как обычно, здесь я отвечаю, можно сказать, в таком живом или прямом эфире. То есть на ваши вопросы, которые поступали ко мне и в прошлый раз, и могут поступать и сейчас. Есть таких пока две основных возможности, и в самом начале эфира у меня добрая традиция об этих возможностях вам рассказать. Первое – это мой телефон и мобильный, и ватсаповский, как мы сейчас говорим, плюс 7-926-211-5697. Еще раз скажу помедленнее для тех, для кого это новый телефон. Плюс 7-926-211-5697. Можно восьмерку, можно плюс 7, я думаю, вы сами сообразите, как лучше для вас. 926-211-5697. А также у нас есть возможность, новая возможность. Хочу обратить ваше внимание на телефон, который над моей головой. Это телефон для помощи всем вам, дорогие друзья. Когда-то это была линия для прямых эфиров, она сейчас и остается таковой, но люди попадают в тяжелые ситуации жизненные, иногда ищут выхода и помощи священнослужителя, просто психолога. Звоните на этот телефон 8-800-333-1706. 8-800-333-1706 – это телефон доверия. Этот телефон теперь будет использоваться в нашей студии для того, чтобы помогать вам в трудных жизненных ситуациях. Во-первых, этот телефон бесплатный для всех россиян. Запомните, в скобочках 800 как раз говорит об этом. И часто, если вы сталкивались с этим, или, может быть, видели какие-то события необычные в новостях, когда что-то произошло, случилось, и там вывешиваются телефоны службы МЧС. Для того, чтобы люди не платили за, ну, эту услугу, государством организовано бесплатно. Линия. Поэтому чаще всего телефоны, которые начинаются на 800, вот там в скобочках, это об этом и говорит, что это бесплатный телефон. С любого вашего телефона, я думаю, надеюсь, и с мобильного, вы можете набрать этот номер для того, чтобы посоветоваться, поделиться сердцем. И там всегда есть дежурный, который поможет вам в ваших трудностях. Поэтому, пожалуйста, любой желающий получит духовную помощь или консультацию психолога. Ну, а теперь еще по поводу наших возможностей с вами. Как вы, наверное, уже многие привыкли, вы слушаете нас на сайте teos.fm. Действительно, это так. Этот сайт становится достаточно распространенным. Я знаю, что многие включают его и в течение дня слушают различные программы, которые там бывают. И вот так по пятницам на этом сайте есть прямая трансляция, прямой эфир моей передачи «Золотая середина», в которой мы эту середину и ищем. Среди многочисленных христианских взглядов, а их, поверьте, достаточно много, мы все люди разные, поэтому иногда мы отражаем свой способ жизни, свое мировоззрение. Но мы равняемся под учение Иисуса Христа. А иногда можно смелее сказать, мы равняемся на Христа. Он в нас, во многих. Поэтому только с Его помощью и с помощью Его благословеннейшего, замечательного Слова Божия, Библии, которая состоит из Ветхого и из Нового Завета, это немаловажно, мы с вами пытаемся разобраться в том числе и в этой программе. Поэтому, если кратко, еще раз напомню для тех, кто у нас, может быть, новый человек нас слушает, что для меня золотая середина – это и есть Иисус Христос. Поэтому не всегда можно найти золотую середину, если это некий компромисс светской логикой рассуждая. Например, в Библии нет компромисса между грехом, святостью, грехом и святостью, да, злом и добром. Здесь всегда проходит четкая линия, как говорят, водораздела. Поэтому обратите на это внимание, дорогие друзья, пусть Бог вам поможет, что для это зашифрованное имя Иисуса Христа. Где я его взял? Ну, могли бы отгадать эту загадку и сами. В первых главах почти что все евангелисты упоминают проповедь Иоанна Крестителя, и именно в этой проповеди и есть не в буквальном смысле это слово, а это образное, аллегорическое, аллегорический смысл. Даже не выражение, а просто в одном из его выражений есть золотая середина. Ну, какую я люблю загадки загадывать, чтобы вам была пища. Вы мне вопросы, а я вам задаю. Ну, давайте поприветствуем наших друзей, которые помогают трудиться нам на радио Теос. Это Ирина, Ян, это другая Ирина, это, конечно же, Настя, которая помогает мне пересылать ваши вопросы прямо во время эфира ко мне на электронную почту. Если вы хотите проверить, работает ли у нас эта связь, пожалуйста, вы можете прямо сейчас попробовать осуществить. Обязательно подписывайтесь, пишите ваше имя. На сайте Radio Theos, то есть theos.fm, вы можете найти облачко с тремя точечками. Я подсказываю тем, кто еще не научился, как мы говорим, пользоваться всеми этими помощниками электронными. Поэтому будьте снисходительны, друзья, для кто уже давно это выучил. Так вот, это облачко может превратиться в такую табличку, где пишется ваше имя и краткий ваш вопрос. Постарайтесь формулировать его на один абзац, это максимум. Там, кстати, пишется количество знаков, которые вы можете использовать. Не заваливайте меня огромными письмами, я просто не успею их прочитать. И таким образом ваш вопрос поступит, конечно же, на сайт, а Настя, которая сегодня помогает, я вижу, вот мне, трудиться, спасибо, Настя, она будет пересылать все эти вопросы сюда, ко мне, на почту, я их буду зачитывать, и часть из них, так уж получается, передача от передачи, они переходят, именно переходят на следующие эфиры, потому что они в конце эфира обычно вами написаны, и я, ну, при всем желании вам помочь, не успеваю их и прочитать, и уж тем более ответить. Давайте начнем с нашего домашнего задания. Зинаида задавала вопрос, который записан в послании к римлянам, 11 глава. Она спрашивала так, она цитировала цитату 2 и 3 стих. «Не отверг Бог народа своего, который наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». И она задает вопрос, в общем, тот, который, наверное, многие бы из нас задали, если бы прочитали только этот единственный фрагмент. Я ей подсказываю, я говорю, ответ-то рядом, это было ваше домашнее задание. Так вот, вопрос говорит, кому говорит это Бог и о чем он это говорит? И теперь я прочитаю весь фрагмент вместе, и вы просто все получите себе и запомните, как бы зафиксируйте вот этот очень важный урок. Не выдергивать из контекста библейского только два или один стишок. Иногда этого достаточно. Например, в книге «Притч» очень много лаконичных, уже законченных мыслей. Их нужно просто рассуждать. Но есть, когда для какой-то одной мысли нужна целая притча, мы должны ее выслушать вновь, как бы от нашего учителя Иисуса Христа. Или какой-то фрагмент, которым рассуждают апостолы, Павел, Петр, другие. Вот тут очень важно не выхватывать из контекста эту мысль, одну только, может быть, даже полмысли, может быть, которая следует в качестве цепочки мыслей, чтобы у нас не было неправильных выводов. Вот полный отрывок. Я спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Вот, речь идет про Израиля, Зинаида. Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. Это первый стих этой 11 главы, легко запомнить, три однушки. Римлянам 11:1. Вот с этого места я сейчас вам читаю. Дальше я уже прочитал, не отверг Бог народа своего, который наперед знал. И также вспоминается здесь про Илью, который думал, что он оставлен один. Вот. Четвертый стих. Что же говорит ему божеский ответ? То есть, что Бог ему говорит Илье? Что ты один остался? Нет. Я соблел себе 7000 человек, которые не преклонили колен пред Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Вот он, ответ был рядышком. Поэтому, когда вы задаете вопросы, первое, что вам рекомендую, я с радостью вам буду помогать и отвечать даже на такие вопросы. Поймите, это не экономия моего времени, слава Богу, оно все посвящено вам. И дай Бог служению Богу, сколько он мне даст жизни. Но это помогает вам больше найти ответов, не ждать от пятницы до пятницы там Андрея Юрьевича или кого-то еще, пастора по воскресеньям. Это поможет вам, пользуясь текстом Библии, самим уметь его правильно исследовать и находить в нем эти ответы, что, в общем-то, я стараюсь тоже уже давно на протяжении многих десятилетий делать. В этом, надеюсь, вам и помогу. И вдогонку у Зинаиды уже был не раз вопрос, на который я обещал сегодня ей ответить. Язык, уста и слово «устав». Что это, спрашивает Зинаида? Ну, Зинаида, я отвечу достаточно просто. Здесь никаких трудностей нет. Язык – это орган речи, ну да, и не только. Мы и многое что делаем во рту, и когда пища переваривается, ну, вы знаете, что у нас переваривание пищи начинается уже во рту, выделяются железы, которые обрабатывают, уже обрабатывают пищу. И в этом, как эта пища вот пережевывается во рту, очень много незаметно для нас помогает этот замечательный орган. Но часто слово «язык» используется как орган речи, безусловно, это важно. И поэтому английский язык, русский язык – это не такие синий, красный или другого цвета языки, вот, как на прилавке, там, говяжий или чего какое-то. Но я надеюсь, что вы юмор понимаете. А это язык в значении общего слова, которое выражает речь, которое выражает способ общения. Ну, много что еще выражает. Можно открыть толковый словарь. А вот старое русское слово «уста», которые говорят больше про губы, уста, вот это место, которыми мы, опять же, говорим. Вот положи персты свои на уста свои. Это говорится в первую очередь, по-моему, в книге «Притч», о том, чтобы мы лишнего не говорили. Мы как бы должны задержать самих себя в желании быстро что-то отвечать. Иногда вот в эмоциях люди такое сказанут, как говорят, у меня бабушка говорила, ну, сказанул, что потом сами не рады этому. И другой отреагировал на эти слова, и они больно его ранили, иногда на годы, на месяцы. Поэтому положи персты на уста свои. Это старое русское слово, которое выражает приблизительно то же самое. Способность речи, способность говорить. Да, устами пьют воду, да, устами мы можем что-то еще делать, так же, как и язык. Но в основном здесь идет в контексте речи. Последнее слово – устав. Устав – это некие правила, которые записаны, ну, свод правил, закон, определенный устав армейский или другие уставы, которые позволяют выполнять эти правила и, ну, быть в безопасности или точно исполнить, вот как мы сейчас говорим, инструкцию, если это рабочая инструкция, действовать по уставу, потому что это обезопасит нас от многих таких непредвиденных обстоятельств. То есть закладывая определенную букву, это не просто желание всех загнать под какие-то буквы. А уже продумывающие этот устав люди проанализировали огромное количество, пласт ситуаций, которые были, и вынесли определенное правило, которое помогает или обезопасить, или правильно действовать. Поэтому вот это, что касается устава. И чаще всего у военных устав достаточно, ну, твердый. Он как бы, его требует выполнения. Там нет возможности, хочешь выполняй устав, хочешь не выполняй. Устав – это к выполнению. Ну, а теперь перейдем к нашим вопросам. Точнее, не к нашим, а к тем, которые были прошлый эфир. Я не успел буквально два вопроса прочитать. Думаю, что мы уделим этому небольшое внимание. В первую очередь, Илья задает вопрос. Это был предпоследний вопрос, а последний будет от Алексея. Надеюсь, Илья и Алексей, если вы нас сегодня слушаете, вам будет приятно, что я стараюсь быть никому, ничем должным. Единственная истинная молитва Богу – это поклон или жест «спасибо». То есть благодарность, а не просьба «дай, дай, дай», пишет Илья в своем таком кратком письме. Спасибо, Илья, кстати, что ты сократил твои письма, они у тебя значительно меньше стали. Но все равно давайте до конца его дочитаем. В чувстве благодарности Богу у людей разных конфессий, разного цвета кожи, нации, расы нет различия. Спасибо звучит по-разному на разных языках, поэтому Бог не слышит слов, но видит действие благодарности ему, которые на всех языках одинаковы. Сама жизнь человека, его поступки ясно говорят Богу, насколько человек благодарен ему. Так что со словами можешь не утруждать себя. Бог глух к словам. Молитва – это действие благодарности Богу. Все остальное – исторически сложившийся фольклор. Ну, Илья, я отчасти с тобой не могу согласиться, потому что Бог создал нас по образу и подобию своему, а вот ты знаешь, что Бог говорит. Он сказал и явилось. Другой вопрос, что у Бога сказанное слово никогда не разделяется с его делами. Настолько они слились, что он говорит, да будет свет, и стал свет. Вариантов других нет. Это у нас там по поводу электриков много юмора, да? Да будет свет, сказал монтёр. Ну, а дальше вы разные предложения или продолжения слышали, наверное. А у Бога не так. Если он сказал, как бы это ни было, ну, каких бы масштабов, вообще не помещающихся даже в наш разум, но он сотворил словом Вселенную. И это очень важно. Очень важно понять, что механизм, простите уже за такое, фразу, механизм общения, он посредством слова. Или посредством языка. Есть даже язык для глухонемых, безусловно. Поэтому Бог сердце ведец. Так мы читаем в Писании. Бог говорит сам про себя. Я ведаю ваши сердца. Я знаю, что в них. Я даже знаю прежде вашего прошения. И вот передо мной как раз Мария, она отвечала в том числе, вот даже, видите, как бывает, совпадают мысли. Когда готовится программа, мы никто не знаем, иногда не обмениваемся вопросами, которые мы получаем. И она уже ответила на этот вопрос. Не будьте многословны в молитве, это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Действительно, Бог знает прежде вашего прошения, но в то же время, мы же золотую середину ищем, в то же время я оттеняю другой фланг рассуждающих и читающих Библию. Открывайте ваши желания пред Богом. Это Филиппийцам 4 глава. И все, вот, что у вас на сердце, открывайте пред Богом. Иногда нужно выговориться, иногда нужно излить ему душу. Смотришь, и сердце мягче становится, не столько раздражительно, приходит его Божий мир. И там так и написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Открывая желание ему, может быть, даже иногда чуть-чуть многословно, что, наверное, всем нам присуще, мы начинаем объяснять Богу, как нам помогать, но это этапы духовного роста и доверия ему. Тем не менее, Писание не говорит нам «не делайте этого». Писание говорит «делай это», но вот уравнивать с другой стороной. Не будьте многословны в молитве. Видите, как прекрасно мы нашли золотую середину. Вот так я считаю, что нужно подходить к любому вопросу. Попытаться не однобоко высказаться, а найти все в Библии, и это просто устав нам для того, чтобы мы его исполняли. Присоединяю предыдущий вопрос. Я думаю, что вы поняли. Поэтому, Илья, вот такой полный ответ будет. Хотя этих мест достаточно много в Библии, я всего два привел, но я думаю, для того, чтобы определить эту золотую середину, вы меня поняли. Благодарное сердце, да, безусловно, но и уста благодарные, потому что уста прославят Господа. Это жертва даже в какой-то степени уст наших, плод уст, славящих имя Божие. Поэтому вот просто закрыть эти уста для словословия неверно. Всю жизнь, псалмопевец говорит, и утром, и рано, и ночью буду славить Тебя, Господи. Поэтому 102-й псалом, благослови душа моя Господа, благослови вся внутренность моя, святое имя Его, не забывай всех благодеяний Его и так далее. То есть все вот должно быть, работать в гармонии. И наше сердце, и как нас Бог создал по образу и подобию, и наши уста. Бывает у человека сердце прям вообще там что-то аж закипает, радостное. Но неужели он не выразит это устами? Я думаю, что это противоестественно. Так же, как и наоборот, у нас сердце закипает в гневе, вот тут уста надо придержать. От избытка сердца, говорят уста, сказал Иисус Христос. Поэтому вот эту плотную взаимосвязь мы абсолютно усматриваем в Библии. И если мы хотим и сердцем, и душой, и всей крепостью, а крепость – это наше тело, это буквально в смысле язык, прославить нашего Господа или возлюбить Его, то, я думаю, Илья, здесь должна быть вот такая полнота. Следующий вопрос с прошлой пятницы. А почему ваша передача так быстро кончается? Ведь в следующем часе нет никаких передач, только музыка звучит. Алексей, я вот не успеваю смотреть все другие передачи или прослушивать, как сейчас можно и просматривать некоторые прослушивать. Поэтому и это вопрос больше не ко мне, а к администрации. Я его зачитываю умышленно для того, чтобы, ну, наверное, слушающие меня из администрации это учтут. У меня раньше была двухчасовая программа, и вы знаете, удивительно, когда Бог благословляет, она и для меня самого так быстро пролетала, но сейчас немножко подсократили, потому что нужно было ужаться в сетке. Есть и другие программы, которые позже моей появлялись. Да, вот в этом году будет 23 года, как выходит моя программа на, как мы говорим, по старинке, волнах Радио Теос. Поэтому слава Богу, будьте благословенны. Ну вот, пошли у нас уже вопросики. Это, в принципе, хорошо. Значит, у нас сегодня Настя в полную силу трудится, вот, и все у нас работает. Надеюсь, что и вы меня видите кто-то, кто имеет такую возможность, ну, а большинство из вас слышит. Максим задает вопрос. Как понять, что я иду вместе со Христом, что я нахожусь в Нем? Как не обознаться в этом чувстве и быть уверенным в этом? Максим, очень хороший вопрос. Я скажу очень, потому что все вещи, которые происходят внутри нас, они очень такие иногда еле уловимые. Вот их еще иногда сравнивают с духом, да, или эфиром, как раньше вот такое было выражение у греков. Это образное выражение. Вот потому что есть, даже вот если с эфиром сравнить, есть лекарства такие конкретные, вот съел таблетку, так съел, аж во рту горько бывает, да, или укол, ну укололся и пошел сейчас, вакцинация, вы знаете, но тем не менее, все-таки маленькая боль существует. А вот эфир, раз помазали, и что-то такое вот, такое эфирное, да, такое, что-то почувствовалась легкость какая-то, да, но вот действие его, конечно, не сравнить ни с таблеткой, ни с уколом. Так вот, дух сравнивается, вот у человека дух, обновленный во Христе, это Божий дух. Сей самый дух, то есть Божий дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8 глава, внимательно читайте, по-моему, там 16 стих. Это говорит о том, что Божий Дух в буквальном смысле поселился в нас, что Он в нас, а мы в Нем. И вот теперь некоторые места Священного Писания прояснят нам ситуацию, как мы это знаем, как мы знаем точно. Вот вам наизусть несколько мест. Первое, самое главное, Христос говорит, «Мои слышат овцы мои», да, Он как пастор, «ну, слышат голос мой и следуют за мной». И этому же месту вторит его ответ Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. Рожденный свыше слышит Духа, да, не знает, откуда приходит, там имеется Духа Святого, Духа моего, но Христос еще тогда был при жизни, но когда Он вознесся во славе, то Он вместо Себя по Своему же обетованию послал Духа Святого. Читайте внимательно Его слова вот у евангелистов, Евангелия от Иоанна в частности. Поэтому Дух Святой – это замещающая личность Иисуса Христа. Это ипостась, как мы говорим. Мы все верим в Троицу, все христиане. Поэтому очень важно понять, что Христос Духом Святым в нас находится. Это Он же, потому что Он теперь может в каждом из нас находиться. И вот Он говорит Никодиму, рожденный свыше знает, точнее слышит, этот голос, не знает, откуда приходит и куда уходит. Ну, так бывает со всяким рожденным от Духа. Поэтому это некое сверхъестественное явление, Максим, которое происходит реально, я его испытал в своей жизни, до сих пор испытываю, которое реально. И в замечательной главе 15 Евангелия от Иоанна мы читаем, что мы носим это свидетельство в себе, да? По-моему, это там описано, да? Поэтому вот есть такие замечательные строчки в Библии, которые подчеркивают и показывают. Вот еще одно место, которое мне прямо сейчас приходит на память. «Если сердце ваше не осуждает, то кольми паче Бог». Потому что Бог, Он больше сердца, конечно же. Но вот тем более, если тем более сердце в Духе Святом, совесть, обновленная, окропленная кровью Христа, обновленная Духом Святым, она для того нам и дана, чтобы мы не были как слепые котят, чтобы нас направлять. Другой вопрос, что нас могут посещать и плотские мысли, и мысли извне, в том числе даже от дьявола и от бесов, и через окружающих нечестивых людей или разных людей, надо просто, он как типа нейтральный. Поэтому вот этот фильтр ставится у человека естественным образом, самим Богом. Он говорит, мои слышат мой голос, и за наемником не пойдут, а за мной пойдут. Поэтому вот это четкое, чуткое, я бы так сказал, развлечение, оно дано всем верующим. Поэтому здесь не надо долго искать ответа, оно обусловлено вот самим измененным состоянием сердца. Вот это надо запомнить. Должно вам родиться свыше. В остальном мне жалко людей, которые блуждают по болоту вот этих разных мыслей. Бог сказал, и я часто слышу, вот люди говорят, вот тут надо быть очень аккуратными. Рема – это личное откровение внутри, в духе, нужно всегда проверять как логосом, потому что слова Божьи не расходятся. Написанное слово для спасения всего человечества и звучащее в твоем сердце, такое родное, такое любимое. Вот это слово Отца, Ава Отче, там я уже ссылался на 8 главу послания к римлянам, говорится, вот этот Дух взывает, в нас взывает, дорогой папочка. Вот кто-то скажет, такое понебратство, как ты можешь так относиться к такому вездесущему, всевышнему Богу? Это не я, это Божий Дух, который во мне, Он мне помогает так молиться. Даже когда не знаю как, прочитайте дальше 8 главу. Он сам ходатайствами неизреченными. Он помогает молиться, он помогает понимать истину на том этапе духовного развития, на котором вы находитесь, дорогие друзья. Поэтому не смущайтесь. Ирина задает вопрос. Доброго дня, Андрей Юрьевич. Скажите, мы несем полную ответственность, если на своей странице в соцсетях размещаем информацию против властей страны, в которой живем. Ведь этим мы провоцируем бунт и, по сути, уводим человека от Господа. Ведь в Библии написано, что вся власть от Господа. Спасибо за передачу. Ирина, ну вот по поводу правил размещения там чего-то, я не очень слежу за этим. Знаю, что даже это, как говорят, вот таким неписанным законом. Вот у Господа, когда Он дает Духа Святого, чуткость сердца появляется. Вот человек просто даже если его никто, камера никакая не записывает, он в соцсетях там где-то что-то не выкладывает, он уже ходит по жизни с сердцем, любящим всех окружающих людей. Вот эта любовь Отче, она излилась Духом Святым, продолжая предыдущий ответ. И ты уже как не свой, вот ты в хорошем смысле подхвачен этой волной, и ты себя не узнаешь, и так приятно не узнаешь, не то, что бывает неприятно узнает человек себя, да, вот, что как-то Бог столько любви тебе дает, и ты никогда не проговоришься, вот когда иногда подлавливают на слове, вот уловить, а ты, если у тебя в это в сердце, ты всегда будешь деликатен, аккуратен, и к властям тем более, потому что у них серьезная ответственность за нашу страну. И вспоминая правильно вами замеченные тексты Священного Писания, мы должны, в хорошем смысле должны, это святая обязанность, благословлять власти, Это не значит, что они идеальны. Это не значит, что мы на них молимся. Я сразу оговариваюсь. Мы не какие-то, вот знаете, фанатики, которые вот должны там на кого-то молиться. И я думаю, что власть это прекрасно понимает, потому что они не идеальные люди, это не надо доказывать долго. Но неся эту большую ответственность пред Богом, а не в ответе, пред Богом. Как вот мужчина, он ответственный муж за всю семью, часто бывает так, он принимает окончательное решение, и он несет эту ответственность. Так и власти ответственны за народ. И они должны быть действительно, мне это нравится, слугами народа. Они должны помогать народу не сетовать, не бедствовать во всех отношениях. Достаточно нормально жить по тому уровню, который возможен, потому что всегда вот эта хочушка у нас, хотим, подглядели где-то лучше, больше и так далее. Все страны по-разному обеспечены, здесь бывает так, вот люди сейчас интернет связал на всех, и мы очень быстро это сравнение производим. Мне кажется, это вот иногда порождает волну протестов, потому что «а я хочу», «а вот не знаю как», «а вы мне это обеспечите». Когда с человеком начинаешь садиться и говорить «давай ты на этом месте», он легко загоняет сам себя в тупики. Потому что он понимает, как все взаимосвязано в той же экономике. Я не специалист в этой сфере, но даже не специалисту это понятно. А вот он сначала вот такой детский, а я хочу, вот как ребенок у нас, я не знаю, как ты папам или мамам мне это добудешь, эту игрушку, я ее прямо сейчас хочу. Вот это надо понимать, надо понимать. Конечно, есть и другая крайность, когда власти, ну, скажем так, не пекутся о народе, и об этом Библии многократно говорилось, и очень много разных примеров. Но все равно сердце царя, любого царя, в руке Господа. И Бог знает, и Бог спросит, вот возвращаясь к мыслям об ответственности. Поэтому молитесь, написано, за все начальства, власти, правителей, что я уже делаю не одно десятилетие. Ну, если вам мой пример в хорошем смысле заразителен, советую это делать по Писанию, будете иметь большое благословение в жизни. Просто в исполнении Слова Божьего, не обязательно касающейся власти. Я молюсь за Израиль, хотя люди по-разному относятся к этому народу. Но так написано в Библии. Читайте 121-й Псалом, да? Вот, я молюсь за другие вещи, за всех врагов, гонителей, за все средства массовой информации, за всех служителей Слова, какой бы церкви они ни принадлежали, христианской. Если они любят Господа, чтут Его заповеди, стараются жить по этим заповедям, то они мне, я общник им. 118-й Псалом, 63-й стих. «Когда-то засиял для меня». Вот когда мне сказали, ну, кратко, Андреевич, скажите, а кто для вас брат, а кто не брат? Открывай 118-й Псалом, 63-й стих, читай внимательно. Всего в одну строчку, две всего характеристики. Я говорю, вот всякий, кто такой, он мне общник. То есть я с ним общее имею во Христе. Ну, и так далее. Поэтому спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Движемся дальше. А дальше у нас опять Илья задает вопрос. К вопросу о подобии Богу. Смотрите, в Писании Господа называют несколько раз безначальным. Но ведь человек не помнит ни своего рождения, ни своей смерти. Для самой души это как факта нет. Этого только другие точки зрения, другие могут констатировать эти факты, а для нас самих этого нет. Не является ли человек тоже в сути своей безначальным и не имеющим конца? Илья, я доверяю Библии. И если даже что-то мы сами не фиксируем, во-первых, мы стали грехопадшими, а это значит, что все наши возможности, в том числе и по перемещению, вот помните, Христос перемещался в обновленном теле после воскресения и обещал нам такие тела дать. А вы знаете, что он второй Адам, а первый Адам именно такое тело имел, потому что в нем не было греха. Вот такую связку уловили, да? Но тем не менее, получив вот это грехопадение, мы даже в этом себя, ну, как бы нас грех обворовал, вот так мягко скажем, обворовал. Поэтому все, что мы теперь можем решать о духовном мире, мы должны это делать с помощью Библии. Вот почему на первое место выходит Библия. Потому что мы можем заплутать, заблудиться в наших умствованиях, в наших ограничениях и даже не заметить, как попасть в какие-то силки, расставленные еще и врагом душ человеческих, который рядом с нами. Его задача как раз увлечь, отвлечь. Так вот, в ваших мыслях есть немножко такое рассуждение ложных религий Востока, что якобы человек всегда был, как и Бог, что наша личность, она в Боге сокрыта, и в какой-то момент приходит в этот материальный мир и материализуется. И даже есть такое понятие, как реинкарнация, то есть перерождение, простым языком скажу. Мы не верим в это на основании чего? Божьего слова. Был момент, когда нас не было. Вот если хотите, с геометрией, есть прямая, которая из бесконечности, помните, восьмерочка такая, положили восьмерочку с плюсом, с минусом, да, и в плюс уходит. А есть луч, точка, созданная, поставленная вами, и уходящая в бесконечность. Вот человек – это луч. Да, действительно, у нас есть бесконечность, но Бог когда-то нас сотворил каждого, Бог дает нам жизнь. Поэтому ваша попытка представить прямую в Боге, она неверна, не знаю почему, может быть, вы мало читали Писание. Если вы хотите у меня ответ мой слышать, то мой ответ зиждется на тех строчках, которые я прочитал в Библии. Поэтому мы не были до момента создания нас в матерях наших, потому что момент рождения, он уподобляется моменту созданию жизни. Загадка жизни и смерти до сих пор вот у Бога. Поэтому спасибо, Илья, за твою любознательность. Ну, дальше делай вывод. Виктор задает вопрос, стоит ли сравнивать первых христиан с нами? И да, и нет, Виктор. Я так вот загадочно отвечу. Дело в том, что каждому свое. Я верю, что Бог никому сверхсилы не дает. Опять, это Библия. А отсюда очень простой вывод. Вот как вы ребенку даете определенную нагрузку, по его способностью читать или долго, усердно делать домашние задания, мы знаем, что это время ограничено. И для детей оно ограничено именно детскими возможностями. А когда он становится старше, у него окрепляется позвоночник, осанка, все остальное. Он даже и глаза, и все остальное. Он более внимательный. Вы знаете, что дети не могут долго сохранять внимание. И поэтому им надо быстро и кратко, и в какой-то такой ненавязчивой, иногда вот игровой форме что-то передать. Это учитывают все детские психологи, как раз в вопросах воспитания детей. Почему дети? Потому что согласно нашего возраста мы получаем и нагрузку. Это даже вот нашего возраста. Более того, я считаю, это уже мое мнение, что Бог для каждого поколения приготовил свою нагрузку. И Он дал родиться нам, вот некоторые говорят, Он не в том поколении родился. Но это говорят в основном про пророков, которые как бы опередили время. Но я хочу сказать, что Он родился в свое время. Он должен был там, под гнетом этих обстоятельств, высказать эту мысль. И вот, исходя из Библии, очень простая формулировка – кому сколько дано, с того столько и спросится. Вот из этих двух формулировок «Бог сверхсилы не дает» и «кому сколько дано, с того столько и спросится» вы можете легко сделать вывод, что каждый Бог абсолютно справедлив, что Он не будет нас сравнивать с теми христианами, которые проходили в первых веках вот эти гонения. И тут вот, как говорят, у меня бабушка надвое сказала, да, есть такое, ну, интересное выражение, светское. Вот, то есть есть две интерпретации этой мысли. Что изощренно лукавее, иногда прямая атака на тебя, когда ты в позицию защиты встал, и вся жизнь тебя атакует, а ты защищаешься. И только твою веру, знаете, как вот молот и наковальня, да, твою веру только делает, ну, не знаю, крепче. Или подушечку под голову. А все верующие, смотри, вся страна верующая. А что такое? Раньше там пальцем показывали в церковь, покрестился, сходил в храм. Все высмеивали. Я прожил эти времена, я прекрасно их помню. И ходили в исполком, так называемый, да, когда там просто на гитаре песню христианскую спели, дома собравшись, молодежь. И уже услышали соседи. А вот до полтретьего там пьяные оргии устраивать, прыгать так, что у нас штукатурка сыпалась, это нормально, это можно. Ну, понятно, кто-то скажет, надо было вызывать там милицию. Ну что, милиция приедет, она отреагирует на что? Она не на идеологию отреагирует, она отреагирует на поведение. А тут-то красивая, никому не мешающая песня днем звучит, и тут уже вызывают в исполком, а что это вы там отправляете культы в неположенном месте? У вас есть церковь, там делайте это. Так что вот эти пресс, который был, он иногда, вот я-то прожил и то, и сейчас живем. И вот сейчас подушечка, вот, пожалуйста, Библию только раз, кликни мышкой, и у тебя все места в Библии. Да я раньше, помню, мечтал об этом. Я спал и просыпался с этой мыслью. Неужели такое время наступит, что мы с вами прямой эфир будем иметь? Ну, вот делайте выводы. Поэтому, Виктор, здесь очень трудно сравнивать поколения. Отдадим это Господу, но Он не ошибается. Поэтому нам надо быть верными в нашем поколении. Верными в тех обстоятельствах и в тех условиях, даже которые, может быть, только что недавно сменились. И в тех, и в тех. Помните, как апостол Павел говорит: «Я умею жить и в скудости, и в изобилии, научился и в гонениях, и в отсутствии гонений». Так что будем в этом смысле универсальными в Иисусе Христе. Елена задает вопрос: не могли бы вы на вашем сайте публиковать, как питаться мирянину во время постов? Какие дни, что можно, чего нельзя? Елена, здесь я, наверное, не очень вам помогу. Для меня пост – это критерий поста, опять же, библейский. Это внимательно изучите, даже не прочитайте один раз, а изучите 58 главу Исаии пророка. Основание поста для меня – это воздержание от той пищи, которую Бог сам же нам дал возможность кушать, создав желудок и все остальное, на время. Для чего? Для того, чтобы голос твой был услышан на высоте. Это как бы некая замена естественной потребности на духовную. Естественно, я имею в виду физиологической потребности. Когда мы откладываем любой прием пищи и воздерживаемся от пищи, бывает сухой пост даже от воды, берем Библию и молитвенно уходим, уединяемся и ищем общение с Богом. Ведь согласитесь, когда вы хотите кушать, я сколько раз видел, особенно голодных мужчин, но с ними не поговорить о Божьем. Просто они, ну, так уплетают, что хрустит там, мешает все, и желудок, который включается, и хруст во рту, и за ушами иногда говорят. Вот, поэтому всему свое время. Бог говорит: воздержись. Для чего? Чтобы как бы пробиться самому, по-другому на себя посмотреть. Вот эта ключевая фраза: чтобы голос твой был услышан на высоте. Почему возвожу очи мои к горам, откуда помощь моя, помощь от Господа, небеса. Чтобы получить небесный взгляд на многие вещи, просто воздержитесь от одного приема пищи и попробуйте его адекватно, даже с усилением, заменить духовной пищей, размышлением о Боге. Вы посмотрите, какой у вас будет эффект. А вот количество дней, количество пищи, которую вы будете или, возможно, принимать, конечно, нужно учитывать медицинские какие-то рекомендации. Вообще, каждый человек – индивидуальность и личность, и тут всем все не напишешь. Поэтому есть общие рекомендации, безусловно, но постарайтесь вот это главное не упустить, потому что можно же на пище зациклиться, тогда это у вас будет просто диета или голодовка. Без замены духовного это не работает. Денис задает вопрос. Когда вы просыпаетесь утром, вы здороваетесь с Богом? Насколько важен опыт личного общения, или все же значительно важнее просто читать Евангелие и ожидать этого на небесах, а не пытаться что-то себе воображать в наших буднях? Денис, не только здороваюсь, вот это фиксация такого разумного рассуждения. Дело в том, что у нас есть неразумное рассуждение во снах. Если вы изучали сны, то я вам скажу, там есть наши же тоже рассуждения, но они не очень разумные. Я думаю, никто здесь с этим со мной спорить не будет. Но вот как только я просыпаюсь, и Господь опять со мною, и вот написано, что Его милость обновляется каждое утро, первый вздох и первые слова, которые я уже на протяжении десятилетий говорю, когда я это понял, это, конечно, слова благодарности Богу, что Он дал сон, что Он дал покой. Вот, слава Богу, Бог дает мне, правда, сон праведника. Я уж вот здесь не хвалюсь, друзья, хвалюсь только Господом. Но мне очень редко снятся сны. Вот за год, может быть, 5 снов, это по пальцам одной руки можно перечислить. Это я узнавал, у меня семья медиков, это обычно фиксируется тогда, когда человек глубоко спит, когда он высыпается. Я вот, слава Богу, Бог вот в любой момент, мне иногда допоздна работаю, иногда полночи работаю, и Бог дает за короткое время такой сон, что вот я свежачок опять встаю и радуюсь Господу. А по поводу того, и во время чтения Евангелия, и когда мы пробуждаемся, и когда мы идем умываться, всегда есть возможность для внутренней молитвы, которую мы начинаем творить. Это молитва, это не устав, это не какие-то заученные слова, это дыхание жизни и сердца, направленное к Господу. И вот действительно Господь это видит. Я называю это эффект присутствия. «О, ты опять со мною». И есть место в том числе и молитвам, которые мы читаем в псалтерии. Есть место молитвам, которые мы, может быть, выучили как хорошие формулировки, точные, по Евангелию, по Библии. Это ничему не мешает, безусловно. Но есть молитва сердца. Вот почему написано «непрестанно молитесь». Я уже вам как-то раз говорил, как Господь мне открыл, что значит «непрестанно молиться». Вот скажу вам как загадку, ну, может быть, в следующий раз вернусь к этой теме. Вот как я встал сегодня, я еще не прекратил молиться. И вот я сейчас с вами общаюсь, а он со мной общается, он мне помогает вам отвечать. Поэтому я не перестал молиться, даже когда формулирую что-то, читаю ваши вопросы, абсолютно не мешает. Это состояние молящегося человека по жизни. Это благословеннейшее состояние. Я не хочу сказать, что оно у меня всегда бывает. Иногда пум, и как бы переключился, отвлекся, осуетился. Вот поэтому я стараюсь достигать, чтобы не терять этой связи, этой внутренней связи. Дальше движемся. Спасибо, ваши вопросы поступают. Жук, такое интересное имя. Проявляя покорность промыслу Божьему и воле Божьей, не проявляется ли подавление своего разума и своей воли? Вот удивительно, я не видел, Жук, вашего вопроса до того, как стал вам отвечать. Но думаю, что если вы внимательно слушали, вот вам Господь заранее уже ответил. Вы поняли, да? То есть если вы ходите под водительством Божьего Духа, люблю 8 главу послания к римлянам, все водимые Духом Божьим, сегодня мы ее часто вспоминаем, суть Сыны Божьей. Вот это водительство, оно естественно должно происходить. Это не подавление твоей воли. Поэтому мне не нравится, когда люди говорят, Бог использовал меня, Бог задействовал меня, мы вместе с Ним действовали. Я свою волю абсолютно подчинил Его не потому, что это фанатично, не потому, что это бездумно, а потому, что это радостно. Я рад такому всемогущему доверить свою жизнь и сказать, где я не могу сообразить, не могу понять, не вижу будущего, помоги мне ты. Вот это взаимодействие, вот этот тандем, как говорят, да, есть такое слово, вот это, я считаю, самое главное, это самое важное, это вообще принцип жизни, это принцип правильного хождения пред Богом. Не впадешь ни в какую сеть, ни в какую грех. Бог сбережет, сохранит тебя. Живущий под кровом Всевышнего, это вот перекликается со многими текстами Священного Писания. Аня, как помочь знакомой, если все говорят, что на нее навели порчу? У нее действительно по жизни ничего не складывается. Аня, две вещи. Вам нужно ей помочь так. Поговорить с ней, сказать, не было ли у нее оккультной практики в ее жизни, не подставляла она руку гадалке, не верила ли она там в гороскопы, в какие-то другие приметы, суеверия и так далее. Вот надо сказать, что вот это все нужно отвергнуть и принять руководителя жизни, Иисуса Христа. И тогда никакие попытки с той, я имею в виду со стороны сатаны, не повредят. Вот 90-й псалом тоже вам напомнил перед тем, как вопрос прочитал. Поэтому две вещи вам нужны. Чтобы Аня, то есть ваша там, подруга Анна, призвала имя Господа в свою жизнь. Есть самая короткая молитва в любой христианской церкви, подчеркиваю, в любой конфессии. «Отрекаюсь тебя, сатана, во имя Иисуса Христа. Посвящаюсь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог и Спаситель. Веди меня, направляй. Хочу быть под покровом твоим». Вот это очень простая молитва, но она должна твориться от сердца. Это я уже тоже сказал. Екатерина, здравствуйте. Какое практическое значение имеет догмат о триединстве Святой Троицы? Практическое в том, что трудновыразимое триединство Божие зафиксировано Христовой Церковью на определенном этапе. Это выжимки сложной тайны о Боге. Бога мы вообще познать не можем. Он трансцендентен, он за пределами нашего разума, за пределами нашего познания. Но тем не менее мы не можем людям говорить, ну это вот так, как я не могу объяснить. Вот эта попытка расписать и объяснить, она может быть по-своему имеет человеческие очертания. Как только кто-то мудрый сказал, я начинаю говорить или писать, я понимаю, как я ограничил истину, которую внутри я ощущаю. Но тем не менее, это попытка передавать эту истину и помочь другим не уйти, не уклониться от этой истины. Вот это все многообразие Бога вмещено в это понятие. Пусть Бог вам поможет. Олег, как вы оцениваете все, что сейчас происходит с отцом Андреем Кураем? Его сейчас пытаются отлучить от церкви, уже изгнали со всех постов за то, что он обличал вышестоящее начальство. И сейчас чуть ли не хотят посадить, шквал критики на него обрушился, на Спасе каждый день ругают. Олег, я лично знаю Андрея Кураева, тогда он был диаконом Андреем Кураевым, я лично с ним встречался несколько раз прямо у него дома, я с ним общался по 3 часа, не меньше, вот, и как личность он очень интересная личность, написавшая не одну книгу, где-то в попытках быть честным мы должны знать некую грань, и я думаю, и Андрей Кураев, даже если услышит эти слова, он поймет, потому что говорю я с любовью к моему брату по вере. Поэтому вот там, где мы начинаем эпатировать, ходя по краю этой грани, ну, в общем, что посеяли, то пожали. Здесь уже не надо огорчаться и обижаться. Наверное, мы все должны знать это. И вот сегодня мы уже вспоминали про власти, а ведь власти разные бывают. И помните, царя чтите, помните там, да, перечисление тоже, по-моему, в 13 главе послания к римлянам, сегодня мы прям послание римлянам вместе с вами изучаем. Вот, Бога бойтесь, царя чтите, братство любите. Вот очень краткие тезисы, вообще, кажется, не без всяких философий, все кратко нам сказано. Если это все вместе соединять и относиться с любовью, даже когда мы видим какой-то негатив, то люди, когда ты критикуешь с любовью, всегда тебя поймут. А вот если тебя уж не поймут, будут гнать, то тогда все поймут, за что тебя гонят. А когда это по краю, когда здесь есть, может быть, что-то без любви, ну, я могу предположить, вот, зная Андрея Кураева, вот, то, наверное, Бог нас шлифует.